Спасибо большое. Спасибо за эти свидетельства. Я знаю, что Бог поднимает сейчас свое тело по всей земле, не только в Орегоне, не только в Сиэтле, в Вашингтоне, но по всей земле. Есть люди, есть верные, которые стоят на передовой, которые не сдаются и которые мечтают то, о чем и мы. Поэтому я верю, что его царство созидается. И тема, о которой я хочу поговорить сегодня, так и называется «Носители царства». Вы знаете, тема царства уже в последнее время, она не покидает меня. Это то, о чем я могу думать, это то, о чем я могу мечтать. Просто Бог начинает притягивать в последнее время как-то по-особенному и начинает давать тебе понимание того, что ты не просто рожден на землю, а покаяться, спастись, там нести какое-то служение в церкви, в которую ты ходишь, и пойти на небо, и сказать: «Господь, вот я себя сохранил, вот мой венец, я не дал ему никого восхитить, вот я даю, ложу его перед твоими ногами, все, я исполнил свою судьбу», знаете. Мы рождены для чего-то намного больше. Мы рождены быть голосами на этой земле. Мы рождены быть каналом, через которого Дух Святой будет кричать в это поколение, чтобы подготовить эту землю для прихода Иисуса. И я не говорю о втором пришествии Иисуса, я говорю о том времени, когда люди наконец-то начнут видеть Царство в его полной настоящей силе, как видели это во времена апостолов, и даже больше, потому что Иисус обещал, что последнее вино будет намного лучше первого. Мы еще не видели этого. Может, мы где-то маленькие частички, отголоски, мы слышали, там где-то пробуждение вспыхнуло, там какое-то пробуждение вспыхнуло, но почему-то они все опять затихают. Они как вспыхивают, они так и уходят. Где эти люди, что с ними, мы не знаем. Больше не слышно. Но мы сейчас входим в этот сезон, вступаем в это время, где то, что идет, это, я не знаю, ядерная, вот этот вот заряд Духа Святого, это ядерная бомба, она взорвется, и она уже не перестанет работать, пока Иисус не придет уже второй раз за нами. Поэтому я хочу поговорить именно о носителях царства. Знаете, есть две категории людей. Одна из них... Я сейчас говорю о спасенных людях, я не говорю о неспасенных и спасенных. Из спасенных людей, по крайней мере для себя, я знаю две категории людей. Одна категория, они верные, они ходят на воскресные служения, на молитвы, на домашние группы. И знаете, они довольно-таки удовлетворены своей жизнью. Они там не грешат, по клубам не ходят, знаете, стараются жить правильно, добрые дела творят. И у них все нормально, то есть им этого хватает. Они придут в воскресную проповедь, послушают поклонение, знаете, они почувствуют там прикосновение Духа Святого, там мурашки пробегут по телу там, и они, знаете, на душе так потеплеет, там всплакнут на служении, знаете, они приходят домой: «Как Господь мне сегодня коснулся, как мне сегодня было хорошо», и на это мы ждем там четверга или пятницу, пока мы придем на молитву, чтобы опять получить прикосновение Святого Духа. И знаете, вот так, и большинство этих христиан, они живут, им этого хватает. Их это удовлетворяет. А что еще нужно? Мы спасены, дети наши в церкви, знаете, семьи наши в церкви. А что еще нам надо? В домах все хорошо, вроде хватает. И это поколение, оно просто удовлетворено этим. Но есть вторая группа людей, которым постоянно что-то не имется. Им постоянно что-то не хватает. Они ходят на живые служения, слушают живые помазанные проповеди, но им что-то не хватает. Они постоянно всем недовольны. Даже приехав с какой-то, я не знаю, огненной, знаете, помазанной конференцией, они приезжают домой, и им все равно, все не так. Их все раздражает. Их все, знаете, это особая категория людей, это особый калибр людей. И если ты попадаешь в эту категорию, благодари Бога, потому что Он начинает призывать тебя для чего-то большего. Ты не рожден быть ординарным христианином, сидящим на лавочке, и жить от служения к служению, от заряда к заряду. И сегодня я хочу говорить именно к этой второй категории, которые, находясь при живой церкви, при живых служениях, вам все не имется, вам все не так, вы все чего-то ищете, вам все чего-то хочется больше. Я попала в эту, знаете, в эту категорию. Знаете, Бог так незаметно затянул меня туда, что... Я говорю, находясь в самой живой церкви, мне этого не хватает. Слушая, знаете, живые проповеди, переживая Бога на каждой песне, на каждое поклонение, мне все равно этого не хватает, мне не имется. Я говорю: «Господь, есть что-то намного больше. Есть что-то намного больше. Есть какой-то особый, знаете, вид людей, которые созданы быть носителями Твоего Царства. Не просто, знаете, быть частью, наблюдать это все, но именно... тем, которым будет доверено быть носителями царства. Поэтому я хочу раскрыть немножечко больше, я хочу поговорить, что это такое быть носителем царства. Знаете, вы все знаете притчу о 10 девах, да? 5 разумных, 5 неразумных. Ждут жениха, жених задержался, да? Все знают историю, и что? Все заснули. У одних было масло, у других не было. Разговаривая иногда с христианами и поднимая эту тему, обычно мы так интересуемся, в какой группе хочешь ты быть? Ты хочешь быть в группе разумных или в группе неразумных? И все, я хочу быть, конечно, в группе разумных дев, чтобы у меня было масло, чтобы Иисус впустил меня на брачный пир. И знаете, когда ты уже начинаешь просто вот общаться как бы с Богом, и у тебя уже развиваются глубокие отношения, я поняла, что я не хочу быть ни в той, ни в другой группе. Знаете почему? Потому что что одна, что вторая, они заснули. Окей? Хоть и у тех было масло, они все равно заснули. Я не хочу быть в группе людей, которая заснет, только потому, что жених задерживается. А вы знаете, жених специально сделает, что он задержится, чтобы проверить, а кто ждет, а кто жаждет, а кто будет стоять, несмотря ни на что, а кто будет вытерпеть, а кто будет стучать, а кто будет кричать. И я сказала, вы знаете, я хочу быть этим голосом, который раздался в полночь и сказал, жених идет. Многие говорят, ну это же ведь типа Дух Святой кричал. А вы знаете, что в Откровении написано, если вы откроете последнюю главу Откровения, что там написано? Что Дух и невеста кричат, приди. Дух не кричит без невесты, Дух не может кричать, сейчас Дух Святой не может материализоваться и кричать, Иисус идет, Иисус не идет. Ему нужны люди, ему нужна невеста, ему нужны голоса. И невеста не может кричать сама по себе, пока она не получит это откровение от Духа Святого, что Иисус по-настоящему идет, что пришло его время. Дух и невеста, они взаимосвязаны, они работают как одно, они стали одним целым. Поэтому говорю, вы как хотите, можете со своим маслом, но я буду этим голосом. И неважно, сколько этого времени займет, какую цену нужно будет заплатить, сколько мне нужно просидеть, сколько мне нужно будет рыть, но я буду этим голосом, который не будет спать. И знаете, это я вот вспоминаю время, когда вот еще до образования этой церкви в 2005 году, еще, наверное, с 2000 года, когда это небольшая группа людей, через которых потом началась эта церковь. И я помню тогда еще, в то время, это 2000 год, 99-2000 год, еще тогда пришло уже недовольство. Хотя в церквях все вокруг было хорошо. Там у кого-то там конференции, у кого-то там служения, там концерты всякие. Вы помните, да, это время? То есть скучно никогда не было. И тут кучка ненормальных кричит. Жизни нету, Иисуса нету. Знаете, нам нужно пробуждение. Все нас смотрят и говорят, вы что? Что вам нужно? Куча церквей, куча конференций, концерты, общения, что тебе еще надо? Но нет, это группа людей, которым не имется, и все-таки которые докричали, знаете, которые что-то потом в 2005 году бомбануло, знаете. И нет, чтобы сесть успокоиться, мы все равно кричим, нам все равно не имется. Уже, знаете, пошло движение, пошло уже, знаете, уже земной шар начал будоражиться, в Европе начинают церкви открываться, загораться, в России, в Украине, она все равно не имется. Я говорю, Господь, какая честь быть в этой категории людей, которым постоянно не имется. Потому что именно эти люди, которым не имется, им будет доверена огромная часть, не огромная часть, им будет доверено царство. Смотрите, Матфея, 5 глава, 3 стих, да? Вы наизусть все эти места знаете. «Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит царство неба». Или «ибо их есть царство неба». Я так и думала, Господь, почему не там сильные в вере, которые там верят до конца, почему не им, почему именно вот эти вот нищие духом? Смотрите, во-первых, давай разберем, что такое принадлежит, да? Принадлежит – это когда там записано твое легальное имя, у тебя есть документ, и там стоит твое имя и печать, что этот дом или машина или квартира, она принадлежит тебе, у тебя есть ключи. В любое время, когда ты хочешь, как хочешь, сколько ты хочешь, ты можешь использовать это данные тебе или землю, или дом, чтобы это ни было. То есть ты полный хозяин. И когда Иисус говорил, что блаженны нищие духом, ибо им принадлежит царство, это значит, что у тебя есть доступ без всяких лимитов. В любое время, когда нужно, сколько нужно, что бы тебе ни было нужно, у тебя есть полный доступ туда. Я говорю, Господь, ну почему именно нищие духом? Нищие духом – это люди, которые, знаете, они понимают свою беспомощность и бессилие в Боге. Когда нищий духом, ты понимаешь, Господь, мне нечего дать людям. Эти дары, даже которые ты мне дал, это не мои дары, это же все от тебя. Что я могу дать тебе, что я могу дать людям как личность? Я даже вот сейчас стою, я вот когда вот ехала сюда, я просто реально, я молилась, говорю, Дух Святой, я вот сейчас еду туда, мне нужно говорить слово, но я не могу ничего дать, я всего лишь человек. Я действительно, я нищая духом, все, что я могу это стать, это просто твоим каналом, через которого ты просто можешь кричать. Мне нечего дать, я бессильна, я понимаю, что я бессильна без тебя. У меня нету талантов без тебя. Я пуста без тебя. У меня нету силы никакой. И Бог говорит, что именно этим людям будет принадлежать царство. Почему? Потому что они никогда ничего себе не присвоят. Эти люди не скажут, о, это по моим из-за моих постов, или это из-за моих даров, или это из-за моего слова знания, из-за моей способности там, исцелять людей, пророчествовать. Ты никогда не припишешь, когда ты понимаешь, из чего ты состоишь. Ты маленький кусок грязи, который Бог просто взял, полюбил, вдохнул туда свой дух, вложил туда свои дары, очистил, и вот ты теперь можешь что-то делать. Я знаю на самом деле, кто я, поэтому я никогда не скажу, о, из-за моих там проповедей там люди меняются, там люди там восстанавливаются, там жизни. Я знаю, кто я. И эти люди, и когда ты остаешься в этом состоянии, несмотря на то, сколько у тебя плодов, или несмотря на то, что ты достиг, когда ты остаешься в этом состоянии, Господь, мне нравится твое состояние, ты никогда не присвоишь себе мою славу, я могу тебе доверить что-то. Это именно люди, нищие духом. Итак, это пустые, истощенные. Бог становится их необходимостью. Это люди, которые не будут, знаете, выходить, развлекать толпу. Окей, сегодня у меня там еще остались знания с моих там прошлых тем, с моих прошлых конспектов. Или вот у меня есть способность, и сейчас я выйду, я как выдам, я как покажу, на что я горазд. Я вроде как это делаю для Бога, но знаете, там где-то маленький червяк сидит и говорит, а вот приятно же, когда тебя хвалят, вот приятно же, когда тебе комплименты делают, вот приятно же, когда вот из-за твоей проповеди, или из-за твоей песни, или из-за твоей молитвы вот Бог коснулся меня. Знаете, этот червяк, он всех сидит, он точит всегда. Этого червяка нужно давить всегда, его нужно, знаете, закапывать просто поглубже. И ты понимаешь, Господь, я реально ничего не могу дать. Поэтому я верю, что Бог сейчас поднимает это поколение, которые не хотят ничего, они не хотят блистать своими дарами, они не хотят блистать своими талантами. Они просто, Господь, приди, мы становимся твоими каналами, мы даем тебе полную свободу, двигайся, как ты хочешь, говори, что ты хочешь. Неважно, какую ты позицию занимаешь, неважно, какое ты служение в церкви несешь, ведь ты можешь быть голосом не только на сцене, в церкви. Наша задача быть голосами, когда мы выходим отсюда, и там начинается настоящая жизнь. И что люди видят в тебе, когда ты выходишь? Если тебя отрезать от твоего пастыря, от твоего лидера домашней группы, от твоего служителя, что ты несешь в себе как личность? Что ты несешь в себе? Если у тебя что-то выработанное именно отношением с ним, что когда человек начинает общаться с тобой, он начинает, знаете, ты как соль, он начинает жаждать, ему начинает хотеться пить Бога. Этому человеку хочется просто слушать тебя, потому что Бог начинает литься из тебя. Кто ты как личность, убрав имя твое служение, твоего пастыря и все остальные? Кто ты? Смотрите. Иисус очень много говорил о царстве, но я выбрала два таких самых ярких примера, которые я хочу поделиться сегодня. Первый из них — Матфея, 13 глава, 45 стих. Тима, откроем его. Смотрите. «И еще одну притчу рассказал им Иисус. Чему подобно Царство Небесное? Вот представьте себе, ищет купец хороший жемчуг. И вот он нашел бесценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Знаете, в этой притче очень много заложено глубины. Во-первых, что такое жемчужина? Что это такое, ради чего стоит продать все, что у тебя есть в твоей жизни? Что это такое? Почему тебе захочется отдать все своей жизни? И после того, говорит, жемчужина — это я. Это источник жизни. Когда ты... Знаете, мы все по жизни, мы всегда в каком-то поиске. Кто в поиске чего? Но подсознательно мы все ищем именно Бога. Но не все могут это распознать, и поэтому все там в поиске счастья, там в поиске самодостаточности, там в поиске состояться где-то. На самом деле мы ищем Бога. И те, которые по-настоящему ищут Бога. И когда ты увидел это место, или это увидел это место, где реально двигается и живет Бог, и ты нашел этот источник, и ты просто начинаешь понимать, что, как сказал Павел Филиппийцам 3:8, «Я все почитаю за сор ради познания Его. Вся моя жизнь стоит, чтобы отложить все мои мечты, отложить все мои планы, отложить все, чтобы только именно быть возле этого источника жизни». Смотрите, у каждого все это разное. У кого-то все это может выйти из твоей мертвой церкви, где ты окружен своими родственниками, где у тебя там теплое местечко, и тебе нужно сделать шаг веры, потерять друзей, потерять, может, своих родственников, чтобы быть вместе, где есть жизнь, где ты можешь расти, где ты можешь питаться, где ты можешь двигаться. Для тебя, может быть, это твое все. Для кого-то все это может быть твои планы на будущее, которые ты запланировал, там, строить свою карьеру, знаете, или соединить жизнь с определенным человеком, у которого был Господь. Это не твое. Я для тебя приготовил что-то другое. Это для тебя будет твоим все. У каждого своя цена, что такое для тебя все. И каждый из нас знает, что это внутри, но мало кто хочет сделать шаг веры и сказать: «Господь, я реально продаю все, потому что я настолько хочу Тебя, я настолько жажду Тебя, что все, там, где нет Тебя, это просто мусор, это все тщета, это все мусор, я хочу Тебя». Это царство неба тебе будет стоить все. Царство неба — это не то, что ты пришел, там где-то что-то бабахнуло. Ты услышал пробуждение, и ты пришел. Ты побывал в атмосфере, на тебя там намолили там передачу огня, там передачу там импортации там чего хочешь, посещений там, я не знаю, там сверхъестественных даров, импортацию чего. И ты пришел, все, вот теперь я достиг царства, теперь я часть. Нет. Царство тебе будет стоить всего. Это то, что тебе не может передать другой человек. Быть носителем царства — это то, что ты будешь рыть своим носом. Это то, что тебе может будет даваться болью. Это то, там, где тебе придется оставить в жизни то, что тебе больнее всего оставить. Или порвать отношения, которые тебе самое больнее порвать. Царство будет тебе стоить всего. Поэтому, что ты хочешь, Иисус дал тебе выбор. Ты можешь быть ты можешь быть разумными девами, которые просто живут свою жизнь. Да, у них есть масло, то есть у них есть какое-то общение с Иисусом, они спасены, то есть их потом впустят на пир, да? Можешь быть девой, пожалуйста, но я скажу: нет, я буду голосом. Когда ты начинаешь просто получать откровение о том, что это за... Я не знаю, у меня даже слов нет, ненормальная сила, кто такой Бог и что такое по-настоящему Его царство, когда ты начинаешь видеть вещи Его глазами, слышать Его ушами, ты начинаешь понимать Его реальность, что есть вообще жизнь на этой земле и все, что может мир тебе предложить по сравнению с тем, что Он имеет для тебя. Ты начинаешь понимать это. И ради этого ты сказал: пусть оно все горит синим пламенем, я иду туда, все остальное меня не волнует. И вы знаете, это кучка ненормальных, которая будет переворачивать этот мир, которые будут носителями царства. Давайте прочитаем Матфея 13 глава, 33 стих, немножечко назад вернемся. «И еще одну притчу рассказал им Иисус: чему подобно царство небес? Представьте себе, вот горстка дрожжей». Я читаю из нового перевода, поэтому, может, немножко отличаться будет кого-то. «Вот горстка дрожжей. Женщина их взяла и положила в целых три пуда муки, и поднялось все тесто». Маленькая куча дрожжей. И из них потом поднялось, и оно завело, знаете, оно закисло все тесто. Знаете, это кучка дрожжей, для меня это кучка ненормальных, которые просто приняли в себя Его ведение, Его сердце. И они просто начинают переворачивать, заквашивать все вокруг себя. Знаете, как легко определить, являешься ли ты этой кучкой, этой дрожжей, этим носителем царства, которое все начинает, понимаете, заваривать всю эту кашу вокруг себя. Являешься ли ты этим? Как узнать? Возьми, оторви тебя даже... Опять же, от твоих источников, которых ты привык слушать, проповедей, служителей, там, конференции прослушивать, оторви, отрежь все источники, окей, на некоторое время. И только и только остав один источник, его голос, его общение, его слово. И потом выйди куда-нибудь, в какое-нибудь общество, где люди не знают Бога. Или где люди, может, когда-то знали Бога, отступили, но которые не с Богом. И пообщайся в кругах этих людей некоторое время. Начнут ли они замечать что-то в тебе? Начнут ли они видеть, что ты отличаешься от них, что ты думаешь по-другому, что у тебя стандарты другие? Начнут ли они хотеть того, в чем ходишь ты? Вот так узнать, носитель ли ты царства. Или ты просто, знаете, опять сольешься с этой серой толпой, пока ты в служении, то есть пока ты на служении, ты горишь, ты поклоняешься, ты руки поднимаешь, ты там кричишь. Но когда ты сливаешься, вот выходишь туда и сливаешься с этой серой толпой, отличаешься ли ты от них? Сможешь ли ты заквасить все это общество, где ты находишься? Пусть даже это возьмет время. Знаете, когда ученики получили силу Святого Духа, да, эти 120 человек, которые находились в этой комнате, когда они стали вот этими дрожжами, да, вот носителями этого царства, когда они получили эту силу, что начало происходить? Как они начали квасить там все? Как они начали заквашивать все? Вы помните их проповеди? Вышел один Петр, сказал проповедь, 3000, 5000 человек покаялось. Там были незапланированные крусейды, никто там не планировал евангелизации. Там евангелизации все были вот так вот на ходу. Просто что-то, какая-то бомба разорвалась в воздухе. Эти люди начали понимать, но что их привело к этому? Послушание, и сказали: Господь, не знаем, сколько нам нужно сидеть в этой комнате. Иисус сказал сидеть и ждать, и мы никуда не идем, пока мы не зарядимся этой силой, пока мы не станем носителями этого царства. Что дальше начало происходить? Вспомните, тень, идет Петр, и он даже не знает, что его тень там кого-то исцеляет, кто-то получает исцеление. Вспомните, входит в Павел в какой-то город, бесы начинают кричать, они видят в нем Бога, потому что это не Павел вошел в город, это сам Дух Святой, это сам Иисус вошел в город в Павле. Бесы начинают просто проявляться. Смотри дальше. Колдуны, ворожеи, да, когда они видят эту силу, они начинают понимать авторитет этой силы. Сатанисты начинают преклоняться перед силой Бога. Они сносят свои книги по магии, и они начинают сжигать все это публично на площадях, которые стоили там тысячи, если по нашим деньгам, долларов. Что это за сила, что это за авторитет? Где вы сейчас видите, чтобы сатанисты преклонялись перед авторитетом и силой Бога? Чтобы они сказали: все, то, что сатана, это вообще никто, это, знаете, это какая-то маленькая пешка, все, мы идем служить Богу, потому что это реальное. Дальше. Страх Бога пришел в церковь, люди боялись солгать, не то, что жить двойными жизнями в компромиссе, в который сейчас люди живут, знаете, и у них вообще страха никакого нету, даже никакого трепета перед Богом нету, они творят, что хотят, думая, что последствий за это не будет. Люди боялись подумать, знаете, даже солгать в то время, когда сила Бога сошла. Господь, где это? Где это? Что это за люди, которые должны активировать это все? Бог не придет сам. Бог не придет, не спустится. Вот давайте я сейчас взорву что-то. Ему нужны послушные. Именно это люди, которые полностью согласились продать все, отказаться от всего, которые только смотрят на него и сказать, которые сказали: Отец, я хочу видеть твое царство. И я подписываю с тобой контракт. Я выбираю быть голосом. Я выбираю быть тем, который принесет царство на эту землю. Я выбираю быть этим человеком. Тебе не нужно искать кого-то другого, тебе не нужно искать кого-то ждать. Вот я, Господи, какой я есть, возьми меня. Я согласен продать все. Я согласен отдать все, только чтобы быть этой личностью. Я жажду видеть эти вещи, я жажду. Я говорю, в последнее время, как что-то, знаете, как что-то просто начинает входить. Кто из вас вообще переживает в последнее время, что вот такое неудовлетворение собой, вы понимаете, что тот, кто я сейчас, это не тот, кто я на самом деле, что есть что-то во мне заложено, какой-то динамит, который еще не взорвался. Я думаю, есть такие люди, yes. Спасибо, Отец. Я верю, Богу не нужно много людей. Иногда ему просто нужна кучка ненормальных, кучка, которых не имется, кучка, которые согласны копать, кучка, которые, когда все, как Библия говорит, что когда все вокруг говорят, что мир, благоденствие, там у людей там свадьбы, концерты, знаете, там отпуска, все нормально, это неплохо. Но они не видят реальности Бога. Они не видят, что на самом деле все настолько прогнило. Человеческие жизни настолько прогнили. Люди погибают во лжи, люди погибают в компромиссах. Мы делаем их, что все нормально. Церквя делает вид, что все нормально, что идут служения, но люди страдают от депрессии. Вы знаете, проработав много лет в аптеке, вы знаете, я поняла, какие лекарства, вы знаете, какие лекарства вообще принимают люди? Это самый номер один выписываемый рецепт. Это депрессия. И даже имея русских пациентов в аптеке очень часто, я знаю, что эти люди все ходят в церквя. Вы знаете, сколько из них сидят на антидепрессантах? Если бы вы знали, сколько верующих сидят на антидепрессантах? Сколько, проходя инкаунтеры, тех, кто работает на инкаунтерах, сколько людей исповедуются о том, что они хотят покончить жизнь самоубийством, что они не видят смысл в жизни, что им нет для чего больше жить. А мы все делаем вид, что у нас хорошо. А мы все делаем вид, что у нас все идет, что у нас есть Бог. Все уже давно эта система прогнила. Людям нужен живой Бог. Я стою такая на работе, знаете, я принимаю этот рецепт, а мне плакать хочется. А мне просто хочется плакать. Господь, и это те, которые должны принести Твое царство на землю. А мы сидим, знаете, на таблетках. Немножко хочу рассказать свою историю, поделиться. Один интересный случай у нас как-то был недавно на ячейке. Бог просто показал небольшой пример, что значит быть именно этими дрожжами, которые будут заквашивать все. Что это значит быть носителями царства. Прошел один из молодежных инкаунтеров, это как-то было полтора года назад, наверное, один из молодежных сильных инкаунтеров прошел, и вот мы решили на ячейке поехать в какой-то ресторанчик посидеть, просто пообщаться, поговорить, поделиться, знаете, переживаниями, впечатлениями. Ресторанчик такой небольшой, там места так рядышком, все вокруг, столики так рядышком наставлены. И вот мы с девочками сидим, общаемся, рассказываем, кто что переживал, о славе Бога говорим. И мы заметили, что рядом с нами сидит пара. Мужчина и женщина, друг напротив дружки. И, знаете, мы сначала так на них внимания не обращали, мы как бы обобщались, но потом, как бы кинув раз, два, три там, взгляда на них, ты начинаешь понимать, что что-то там происходит. И мы поняли, что этот мужчина, он был каким-то, я не знаю, или хиромантом, в общем, он гадал по руке этой женщине. Она выставила такую свою руку на стол, и он пытается что-то прочитать по ее руке. Но интересно, что мы начали замечать, чем больше мы говорили об энкаунтере, чем больше мы говорили о славе Бога, чем больше мы делились свидетельствами, мы видим, он начал нервничать. Он сидит такой, нервничает, что-то у него не получается, такой психует сидит, знаете. Мы такие, о-о, что-то не то. Говорю, девчонки, а он хорошо, что они по-русски не понимают. Говорю, давайте сейчас еще больше, мы давайте интенсивнее, еще больше начали говорить на эмоциях, знаете. Мы видим, он сидит, ерзается на стуле, и мы понимаем, что он не может ничего прочитать по ее руке. Он сидит, он начинает психовать. И они, видимо, только заказали еду, им еще ничего не принесли. И вот он сидит, он там что-то начинает, там какие-то заговоры там читать, знаете. А мы так разговариваем, но краем глаза как бы на них, знаете. Он какие-то там заговоры там пытается читать, а у него не получается. Он сидит, он такой сконфьюженный, он не понимает, что с ним происходит. Вы понимаете, что когда мы начинаем высвобождать именно свою атмосферу, она автоматически начинает уничтожать атмосферу тьмы. Мы там не молились, мы там бесов не связывали, мы там демонов не изгоняли, мы просто говорили о славе Бога, о славе Бога. Мы даже не планировали, мы даже не знали, что у них там происходит. И чем больше мы говорили, тем меньше у него вообще ничего не получалось. И, в общем, что он сделал? Он понял, что дело у него не пойдет. Он подозвал официантку, попросил, чтобы им завернули еду. И они просто стали столик, они ушли. Он ничего не мог там сделать. И Дух Святой показал, говорит, вот смотрите, что я могу делать через вас, когда вы даже не подозреваете, вы даже не планируете это. Я могу, когда его атмосфера начинает заполнять, тьма начинает уходить, и вы даже не подозреваете этого. Но знаете, я сказала, Господь, мне даже этого мало. Это хорошо, что ты помешал им, что он не смог сделать. Но если бы он упал там на колени и принял славу, как бы силу Бога, если бы преклонился перед коленами, перед Иисусом, Господь, вот это было бы классно, знаете, и я именно жажду этого, когда эти станисты, когда эти гадатели, они там будут на коленях падать, и они будут отдавать жизни Богу. Это то, что делает закваска, это то, как она, ты идешь, и ты не подозреваешь, ты начинаешь квасить все вокруг себя. Его царство начинает вытеснять тьму, его царство начинает вытеснять всех бесов, я мечтаю об этом. Смотрите, Иисус поднимает особый калибр зрелых людей, чтобы усовершенствовать их здесь, на земле, чтобы доверить им настоящую силу, которую нельзя подделать. Сколько сейчас много, знаете, подделывателей Божьей славы. молятся, знаете, люди на эмоциях, которые так верят Богу и которые так жаждут пережить Бога, на них молиться, на них просто дыхнешь, и они сами просто падают, потому что они Бога переживают, а не за твоего, знаете, там, дыхание или наложение рук. А мы, знаете, приписываем себе, вот, это я, и мы ходим, рекламируем себя, вот какие у нас служения, у нас слава, у нас чудеса, вот у нас. Я хочу прочитать место из Ефесянам, 4 глава, с 12 по 13 стих. Очень сильное место. Вы знаете, я раньше его как-то по-другому совсем читала. Я читала его, проскакивала постоянно. Но сейчас Дух Святой настолько начал по-другому все объяснять. Я очень хочу с вами поделиться им. Вы еще не устали? Не спите нормально? Все, никто не спит там на рядах. Проверьте соседа. Если он спит, то под бок его. Скажите, что сейчас будет что-то интересное. Я буду читать из... Я перевела это на русский язык из обширного американского перевода, потому что в каждом слове там заложена такая бомба, и просто здесь нельзя ничего пропускать. Смотрите, цель Иисуса на земле, чтобы поднять это поколение, как стать этим поколением, носителями царства. Что Иисус видит в нас? Какая его мечта о нас? То есть это не только спасти нас, чтобы мы пришли на небо, но мы, как невеста, у нас есть цель для этой земли. У нас есть что-то, что мы должны сделать для него, как ответный шаг любви к нему. И что Иисус видит в нас, Его цель для каждого из вас. Не для какого-то служителя сильного, не для какого-то, может, пастора, которого вы видите по телевизору часто, и ты говоришь, ну, Господь, посмотри, как он говорит, умеет красиво, или как они умеют играть красиво. Ну, кто я? Что я могу сделать? И ты чувствуешь себя как будто, не знаю, прыщиком каким-то на мизинце, который ничего, знаете, не достоин сделать. Но это мечта Иисуса о каждом Его ребенке, о каждом, кто согласился отдать Ему свою жизнь. Итак, Ефесянам 4 глава, с 12 стиха. Его цель – усовершенствовать и полностью снабдить святых, то есть отделенных людей. Усовершенствовать и полностью снабдить. Есть такая ложная теория, что совершенным ты можешь быть только, когда попадешь на небо, потому что там не будет никаких искушений. Но Иисус, когда молился о своих учениках, Он сказал: «Отец, я не прошу, чтобы ты забрал их из мира, но чтобы ты сохранил их в этом мире». Иисус молился, чтобы эти люди были совершенными, уже ходя на земле. То есть Его цель – усовершенствовать и полностью снабдить святых, то есть отделенных людей. Чтобы они... Для чего нам усовершенствоваться? Смотрите. Чтобы они выполняли работу служения для созидания церкви, тела Иисуса. Смотрите, невеста – это не то, которая приходит на служение или на конференции просто поколбаситься или просто поплавать в его славе. Вот у нас никаких, вот мы просто любим в атмосфере. Вот они просто приходят, потому что им нравится атмосфера. Но невеста – это зрелая группа людей, личность, группа людей – это зрелые люди, которые понимают, да, мы любим находиться в его атмосфере, мы любим наслаждаться его присутствием, но есть что-то еще. Есть что-то еще, что лежит на наших плечах. То есть у меня есть цель, у меня есть работа, которую я должна выполнить на земле, чтобы подготовить эту землю для его царства. Дальше, 13 стих. Итак, чтобы это развивалось, пока мы не достигнем единства в вере и точного, полного знания Сына Бога. Если посмотреть в наше время, у кого-то есть какие-то маленькие откровения о Иисусе, у кому-то открылась эта сторона Иисуса. Кто-то познал Его как Спасителя, и на этом он строит все свои проповеди. Кто-то познал Его как Судью, и он всем проповедует Иисуса как только Судью. Кто-то познал Его как, я не знаю, как Царя, и проповедует только эту сторону. Но Он хочет, чтобы мы познали все Его стороны, все Его аспекты с точностью, без всяких искажений, без всяких каких-то человеческих добавок. Это Его цель для нас. И чтобы мы достигли единства в вере, точного полного понимания. Чтобы мы вошли в настоящую зрелость, завершенный характер, что есть не менее, чем высота стандарта совершенства Христа, мера полноты. Немножко прокрутить назад, немножко, да, большой набор слов. То есть Его цель, чтобы мы достигли зрелости, завершенный характер. Okay? Что есть не менее, чем высота стандарта совершенства Христа. То есть Его мечта, чтобы мы были совершенными, как Он. Чтобы мы достигли той зрелости, в которой по земле ходил Он. Это возможно на земле. это возможно, ходя здесь на земле, потому что когда мы придем на небо, там нам не нужно будет созидать Его царство, там не нужно будет приводить людей к единству веры, там уже Бог, там есть Агнец, который будет править, перед которым уже будут преклоняться все народы. Но здесь на земле наша задача подвести людей к познанию Его полноты. Смотрите, я хочу немножко раскрыть тему о стандартах и совершенства Иисуса Христа. Я начала изучать Его жизнь в трех Евангелиях, и я выбрала самые яркие аспекты, о которых я хочу поговорить. Смотрите, что такое, что это за стандарты самого Иисуса? Иногда мы, когда мы питаемся от разных источников, и на некоторое время это нормально, мы, вот, нам понравился какой-то служитель или пастырь, и он для нас стандарт. Мы делаем то, что он делает. Пастырь, а как ты молишься? Потому что я тоже хочу так молиться, чтобы быть таким, как ты. А как ты читаешь Библию? Потому что я тоже хочу знать Библию так, как ты. То есть мы ставим этого человека стандартом. Но для некоторого времени это нормально. Когда ты начинаешь свое служение, как только ты начинаешь познавать Бога, это нормально. Знаете, как выставили одно высказывание недавно, что когда дерево молоденькое начинает расти, то к нему на некоторое время привязывают мертвую палку, да? Чтобы деревце росло ровно. Но потом эту палку убирают, и дерево начинает расти само. То есть на некоторое время это нормально, что у тебя есть на кого равняться. Но потом ты вырастаешь, когда у тебя все стандарты людей, какие бы они помазанные не были, какие бы они не были талантливыми, или какие плоды бы они несли, приходит время, когда у тебя начинает быть он один стандарт, Иисус. Когда ты начинаешь равняться по его стандартам. И вот, немножко сделав небольшой краткий обзор жизни Иисуса, я выбрала несколько, 7 главных стандартов, по которым жил сам Иисус, и я сделала для себя этими правилами. Итак, первый стандарт Иисуса – это ревность по дому Бога. Его любовь настолько она перевешивала все, любовь к Богу, что ему было все равно, что о нем подумают люди, как он будет выглядеть в глазах людей, но он не даст, чтобы дом Бога превратили в посмешище, чтобы дом Бога превратили, знаете, в какой-то в торговый зал, чтобы дом Бога могли приходить кто хочет и выставлять себя на показ и выдавать вещи человека за вещи Бога. Вы помните, что он сделал? Вы все знаете, что он сделал. Он сплел плетку, и он выгнал. Ему все равно, как на него смотрели, ему все равно, что он возлюбил мир настолько, что он пришел, чтобы умереть за него. Но это не помешало. Мешало ему. Знаете, любовь Бога перевысила на нем. Итак, первый, я сделала для своей жизни, Господь, мой первый стандарт – это любовь к Тебе. И я не позволю, чтобы Твое имя, чтобы Твое присутствие было оскорблено каким-то человеком, который просто хулит нагло Твое имя. Стандарт номер один. Второе. Иисус доказал свою любовь к нам, умерев за нас, видя нас еще в этом грязном состоянии. Он не умер за нас, когда мы уже были хорошими, пушистыми, знаете, смиренными. Он выбрал нас, видя наши самые грязные, самые, знаете, такие похабные стороны. Он уже любил нас, и при этом Он умер за нас. Поэтому мой стандарт номер два. Я выбрала видеть в человеке самое лучшее, даже если его трудно любить. Даже если этого человека невозможно даже терпеть, я стараюсь видеть в нем то, что видит в нем Бог. Потому что Иисус что-то увидел, что-то Иисус в нем увидел, и он возлюбил его. Я говорю, Господь, дай мне такое сердце, чтобы любить этого человека, несмотря на его поступки, на то, что он делает, но любить его за то, что любишь его ты, вот просто ни за что. Потому что ты его создал, и потому что в нем есть большой потенциал. Ты родил его, чтобы он стал каким-то великим, знаете, человеком. Он рожден для какой-то великой судьбы. И эту судьбу я вижу в этом человеке. То есть стандарт номер два. Видеть в человеке Бога, даже если его невозможно там видеть. Стандарт номер три. Иисус не делал ничего от себя, но только то, что видел Отца творящим. То есть у него было беспрекословное повиновение. Как часто мы наблюдаем, знаете, церквя в наше время, мы творим, что хотим. Мы приходим на служение, мы приходим на какие-то на молитвы. Господь, у нас своя программа. Господь, сегодня мы будем двигаться в пророчествах, а Господь говорит, а я хочу, чтобы вы сегодня просто поклонялись мне. А я хочу сегодня сам двигаться, просто стань моим голосом. Нет, Господь, но у нас же есть программа. Какая, знаете, мне просто плакать от этого хочется, не хочу даже идти туда. Иисус ничего не делал, ничего от себя. Как от него даже не ждали, когда заболел его лучший друг Лазарь. И почему Иисус не пошел сразу? Ему Бог сказал ему не ходить, пока Лазарь не умрет, и знаете, и три дня не завоняется в этом гробу. Почему Иисус? Иисус, это же твои любимые друзья, у которых ты постоянно обедал, с которыми ты проводил времени. Лазарь вот умирает, почему ты не сорвешься, не пойдешь и не исцелишь? Зачем тебе ждать три дня, чтобы провести его родственников через ад? Умирает их любимый член семьи, умирает их брат. Они не знают, что ты придешь исцелить его или воскресить его. Почему, Иисус? Почему? Откуда такая жестокость, как бы можно сказать? Но Иисус настолько повиновался Богу, что ему было, опять же, ему все равно, что подумают о нем люди. Ему все равно, как будет это выглядеть в глазах людей. И то, что потом сделал он, принесло намного больше эффект, если бы он просто исцелил этого Лазаря. Итак, полностью беспрекословное повиновение. Четвертый стандарт Иисуса. В Иоанна 5:41 он сказал: «Я не ищу славы от человека». Английский перевод говорит «I do not crave». Знаете, это слово «crave», вот когда тебе вот хочется, тебя тянет. Вроде ты как бы пытаешься, ну как бы, ну я понимаю, что мы это делаем все для Бога. Мы в мозгах мы понимаем, что мы здесь как бы, ну, не выставлять себя на показ. То есть мы уже доросли, слава Богу, до этого уровня, чтобы понимать эти вещи. Мы не рекламируем себя. Но где-то подсознательно, а так хочется, чтобы тебе подошли, похлопали под плечо и сказали: «Благодаря тебе моя жизнь изменилась. Благодаря тебе, твоей проповеди, знаете, моя жизнь полностью, Бог вошел в мою жизнь». Где-то вот этот червячок, он так хочет этой маленькой славы, ну, хоть что-то нарвать для себя, знаете. Настолько Иисус был радикальный в этом, что он сказал: «Я не ищу славы, I do not crave. Меня даже не тянет. Моя единственная...» Он настолько свой фокус поставил, что все идет к Отцу автоматически. Поэтому ему просто было все равно, что о нем говорят, как его судят, какой у него была репутация. Одна цель – исполнить волю Отца. Пятый стандарт. Иисус был радикальным в учениях, и он не извинялся, когда его не понимали. Помните, первая проповедь, одна из первых, после которой сразу упала популярность Иисуса на 120 человек, и даже, может, даже и больше. Проповедь, он сказал, что: «Если вы хотите иметь жизнь во мне, вы будете кушать мою плоть, вы будете кушать мою кровь». Говорю: «Иисус, ну почему ты им сразу не объяснил, что ты не имел в виду настоящее тело и настоящую кровь? Почему же ты там на месте не объяснил, что это ты говорил о хлебе, о вине? Ведь сколько бы людей ты бы мог сохранить этим способом?» Но Иисус не сказал, он хотел проверить, кто настолько уверен в нем, настолько верен в него, в Мессию, что он Бог, что даже вещи, которые просто не вмещаются в человеческий разум, они просто выбрали все равно остаться с ним. И он спрашивает учеников: «А вы не хотите ли уйти?» Знаете, ученики вообще, это такая была группа людей интересного, 90% того, что Иисус им говорил, они вообще ничего не понимали, о чем он говорил. Но они понимали: «Нам идти больше некуда, понимаем, не понимаем, мы с тобой, Иисус, дальше по ходу разберемся. Нам идти больше некуда». Знаете, Иисус настолько, я знаю, что он был влюблен в эту группу людей, они были такие ненормальные, они не понимали вообще, что он говорил, но они держались за него. Поэтому, но потом уже объяснил им Иисус: «Я имел в виду это, и до них потом дошло. Многие вещи потом до них дошли. Но несмотря на это, они все равно держались. Вы знаете, когда в последнее время, сейчас идет такой очень интересный сезон, я знаю, Бог будет двигаться так, как мы его не видели, как мы не понимаем, даже наши суперхаризматические мозги, знаете, не видели этого. И даже при всем этом, я знаю, это очень грустно, но это будет, что будет группа людей, которые не поймут, они скажут: это сатанизм, это оккультизм, это не от Бога, до свидания. Мы пойдем куда-нибудь, где нам все знакомо, где мы все уже знаем. Даже при этом, но есть какая-то кучка ненормальных, которые: да, Господь, мы не понимаем, что это такое, это в наши мозги не вмещается, но мы знаем, что твое присутствие здесь, и мы здесь, пока ты нам потом не откроешь. Это люди вот такие ненормальные, он ищет. Эти люди достойны, знаете, быть носителями его царства. Дальше. Поэтому задай вопрос себе: сможешь ли быть настолько радикальным высвобождать его слово именно так, как Бог тебя преподносит, не приукрасив, не смазав углы, знаете, не так, чтобы люди могли, а вот как есть, так и выдавать, не боясь показаться абсурдным в глазах людей. Знаете, очень много вопросов, на которые можно сегодня поотвечать себе. Шестой стандарт. На каждый ответ... Вернее, на каждое обвинение в сторону Иисуса, на каждое искушение у него было только один ответ. Написано, написано, написано. Иисус ничего не говорил от себя. Он настолько знал Слово, Он был самим этим Словом. Настолько, что Он был этим откровением. Он не просто выдавал людям эти откровения, но Он настолько был соединен со Словом Бога, что Он был этим Словом. И знаете, то же самое для нас. Когда мы проводим именно с Ним, кто есть источник откровения, кто есть источник Слова, когда мы погружаемся в это Слово, мы не просто начинаем зазубривать Библию, знаете, наизусть, и потом приходится какая-то ситуация, и мы начинаем повторять эти места из Писания, чтобы отогнать врага, знаете, щит выставляем свой. Но мы настолько становимся этим ходячим откровением, что это становится стилем нашей жизни. Я хочу привести один пример. Для меня это он был сильнейший человек, один из моих любимейших генералов, его зовут Джон Грэм Лейк, или Джон Джи Лейк, как мы его знаем, да, это человек, который жил в конце 1800-х и в начале 1900-х. Этот человек, я немножко хочу познакомить вас с его судьбой. Этот человек был простой, незаурядный человек, ничем ни от кого не отличался, вырос в большой семье, там много братьев, сестер, и в то время ходили всякие эпидемии, болезни, он начал терять любимых людей. Там брат умер, его родная сестра умерла, там третья сестра или брат умер, начал терять любимых людей. Потом он женился, его любимая жена начинает заболевать смертоносной болезнью, от которой ее не могли излечить. И знаете, в тот момент что-то в нем поднялось, какая-то ревность в нем. Да сколько можно врагу воровать моих любимых людей из моей жизни? В нем поднялась эта ревность. И вы знаете, эта ревность заставила его молиться за жену так, как он еще не молился никогда. И что вы думаете? Его жена полностью была исцелена. После этого случая ревность именно об исцелении, именно вот это откровение настолько стало частью его жизни, что он стал одним из самых ведущих евангелистов по исцелению по всей Америке. Вы знаете, что он жил в Спокене. Некоторое время, кстати, он жил и в Орегоне, в Портленде. Потом он переезжал с места. А? Да, да. То есть настолько этот человек стал ходячим откровением, а именно исцеление, что даже делали на нем опыты, ставили на его кожу, подсаживали эти микробы, заразные болезни, и вы знаете, болезнь на его теле умирала. Она растворялась, она не выживала. Этот человек стал откровением исцеления. Не просто он знал истинные ключи, как помолиться за человека, он исцелится, болезни не приживались на этом человеке. Я говорю, Господь, где это? Это же возможно. Если Иисус сказал, если что смертоносное будете выпивать, или змеи вас будут жалить, вам, оно не повредит вам, вы останетесь живыми. Господь, неужели где эти люди? Где это поколение? Где это доказательство твоей настоящей силы, твоей настоящей славы? Где это люди, которые просто возьмут откровение неба, и они станут этим словом? Они будут ходить в этом откровении. Они станут этим словом на этой земле. Последний, седьмой стандарт – это полное послушание. Смотрите, каждый человек, отделивший себя для Бога и выбравший эту судьбу, он когда-нибудь столкнется с очень темным периодом в его жизни, с таким тяжелым периодом в жизни, когда тебе ты начнешь под вопрос ставить все, Господь, вообще в правильном ли я месте нахожусь? Вообще в правильная ли я вообще личность для того, что ты избрал? Потому что сезон будет настолько темным, и тебе будет казаться, что Бога там нет. Иисус проходил этот сезон в Гефсимании. Перед самым заключением его жизни на земле, он прошел через самый темный период его времени, когда он начал сомневаться в своем призвании. Не то, что сомневаться, он начал просить Бога, чтобы, Отец, забери эту чашу от меня. Его человеческая сторона, она поднялась и сказала, Господь, забери это от меня, я не готов для этого, я не хочу с этим ничего. Иисус, Сын Бога, столкнулся с этим. Okay? И каждый из нас столкнется с этим периодом, но когда он твой источник, когда в нем... Когда Он твой фокус, когда Он, знаете, командует твоей жизнью, эта сила, она будет преобладать над твоей человеческой слабостью. И как бы тебе не было тяжело, как бы тебе не хотелось все бросить, как бы тебе не хотелось просто все послать, эта жажда и эта любовь к Нему, она пересилит. Как бы не было тяжело, как бы не было больно, я выбираю, Господь, твою судьбу. Я выбираю продолжать двигаться в том. Поэтому каждый, и тут просто приходит повиновение, Господь, как бы в моей жизни все было не так, какой бы ад не обрушился в мою жизнь, но не моя воля, а Твоя, потому что я здесь для Тебя». Итак, это были 7 стандартов, в которые ходил Иисус. Я знаю, что если прочитаю Евангелие, вы можете найдете больше еще, но эти самые яркие, которые просто меня коснулись, и которые просто взорвали меня, и это стали правилом моей жизни, потому что в этом ходил сам Иисус. Поэтому я не хочу долго затягивать, просто в заключение я хочу сказать еще раз, что в последнее время поднимаются люди нового калибра. Люди новой породы. Это люди, непонятные для этого мира. Это люди, опять же, которым не имется, которые кричат, что «Иисус, Ты нам нужен живой, настоящий». Несмотря на обилие проповедей, конференций, знаете, всяких служений, «Иисус, нам нужен Ты». Мы не соглашаемся на меньшее, чем то, что Ты сказал в Своем Слове. Мы не соглашаемся быть просто очередной церковью. Я не соглашаюсь быть просто очередным верующим человеком, живущий от воскресного служения к домашней группе, к молитве и опять к служению, там, где меня зарядят, там, где меня, знаете, воскресят, и на этом постоянно двигаться. Отец, я выбираю быть человеком-двигателем, который будет, во-первых, двигать себя и двигать вокруг себя людей. Настало время перестать быть эгоистами. Мы, христиане, мы настолько стали эгоистами, все сосредоточилось вокруг нас. Отец, ну я уже 20 лет в Боге, а у меня еще сердце не исцеленное, и у меня еще сферы там слабые. Но мне нужно, чтобы еще за меня помолились. Но мне нужно, чтобы еще там на конференцию поехать. Сколько можно ездить на энкаунтеры, сколько можно ездить на конференции? Когда мы просто возьмем ответственность и сказать, вот Господь, такой, какая есть, да, с моим неисцеленным сердцем, да, может, с моей слабой стороной, но я выбираю рыть, я выбираю искать, и я выбираю делать то, что на данный момент я могу, чтобы Твое Царство распространялось. И вы будете видеть, как Бог будет вас брать дальше, дальше, дальше. Вещи будут высвобождаться такие, что вы будете сами от себя в шоке, и вы будете понимать, это точно не я. При всех моих приколах в жизни, это точно не я был, это был Господь, и будет слава только Ему. Давайте мы просто поднимемся. Ах, Господь, спасибо Тебе. Как бы, знаете, хотелось иногда выразить действительно все, что ты в сердце переживаешь. Иногда хоть на языках проповедуй. Потому что слов человеческих не хватает. Знаете, оно так бурлит, оно там живет, но язык, он такой лимитированный. О. Господь, я просто хочу молиться о том, чтобы пришла жажда стать этими людьми нового калибра, чтобы посмотрели на себя по-новому, чтобы сказал, Господь, вот я, вот я. Я здесь, чтобы Твое царство пришло на землю. Возьми меня. Такой, какой я есть. С моими, может, неисцеленными сферами, с моими слабыми сторонами характера. Да придет царствовать Твой Отец. Мы хотим, Отец, пережить деяния апостолов в наше время. Деяния апостолов. Деяния апостолов в наше время. Дух Святой, я прошу Тебя сейчас, перефокусируй нас. Перефокусируй нас. Мы просим, Отец, чтобы ушло детство из нашей жизни. Чтобы пришла зрелость Иисуса. Чтобы пришли стандарты Иисуса в нашу жизнь. Да придет зрелость. Господь, как мало зрелых христиан на земле, как мало зрелых служителей на земле, как мало тех, которые по-настоящему здесь, чтобы принести Твое царство, а не поставить свои престолы. Как мало этих людей. Мы жаждем, Отец, мы жаждем видеть поколение зрелых служителей. Поколение зрелых. Мы жаждем видеть невесту. Невесту, которая будет ходить в зрелости. Которая будет понимать всю ответственность, для чего она на этой земле. Поколение, которое не будет потребителем. Которое по жизни только питается, питается, требует, требует. Но поколение, взявшее ответственность на себя. ответственность. Иисус, мы просим Тебя о зрелости. Пусть придет зрелость и понимание Твоего ведения для этой земли. Понимание Твоего ведения. Полное познание Иисуса. Точное познание Иисуса, без всяких человеческих примесей. Подними это зрелое поколение, которое перестанет питаться от служителей, которое научится стоять на своих ногах и держать людей рядом возле себя. Зрелое поколение. Зрелое поколение. Достаточно детства. Достаточно детства. Отец, мы молимся о стандартах Иисуса в церквях. О стандартах Иисуса в каждой жизни, в каждой семье. Стандарты неба. Люди нового калибра. Люди новой породы, которые покажут, что такое настоящее царство, через которых будет высвобождаться настоящая сила неба, которая была зарезервирована до последних дней. Это сила, сила Святого Духа, перед которой будут склоняться сатанисты, перед которой будет склоняться дух гомосексуализма, перед которой будет склоняться дух алкоголя и наркомании. Настоящая сила Бога. Мы просим Тебя о людях, через которых свет будет вытеснять тьму. Подними этот новый стандарт. Подними, Отец. Подними, Иисус. Подними свои голоса. Подними голоса, которые будут притягивать небо. Которые не будут приходить на очередное служение и ждать, как их развлекут, как их накормят. Но которые, сходясь на место, своим криком, жаждой, поклонением, будут притягивать небо, будут притягивать силу Бога, будут притягивать атмосферу. Отец, подними зрелых, которые не приходят просто искать Твоего присутствия, искать Твоей атмосферы, чтобы понаслаждаться, но у которых будет понимание ответственности, что у них есть задание, что у них есть цель, у них есть ведение Иисуса. Спасибо, Отец, что Ты уже даешь нам это понимание. Спасибо. Спасибо, Отец, за новое поколение людей, которые понимают, которые видят Твоими глазами и слышат Твоими ушами, которые понимают настоящую реальность, которая происходит вокруг них. Этот новый огонь, который зажигается страстью. Это новая страсть по Твоему дому. Страсть по Твоему дому. Страсть по Твоему дому, Отец, да вернется в нашу церковь, в наши жизни. Настоящая страсть. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Дни царства наступают. Дни царства наступают. Дни царства наступают. Дни царства наступают. Спасибо. 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 О, спасибо. Спасибо. Спасибо, Отец, за новое. За новое. Мы принимаем Тебя, Отец, таким, каким Ты хочешь прийти. Как Ты хочешь прийти, даже если нам это непонятно. Даже если это не вмещается в нас, мы доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе. Вырви нас из комфортной зоны. Вырви нас из всего знакомого. Вырви нас из вчерашнего. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец, что Ты поднимаешь простых мужчин, простых женщин, подростков. Ты сейчас зажигаешь их. Это люди, которые непримечательны в глазах людей, но которые носят в себе ядерную силу неба. Ты выбираешь тех, которые никогда не возьмут славы себе, которые никогда не скажут: это было из-за моих служений, постов, молитв, из-за моих усилий. Это поколение настолько истощенное, разочарованное во всем, что они не хотят ничего и никого, кроме Тебя. Это люди, которые носят в себе вес, эту тяжесть внутри, которые плачут потом, Отец, что этот мир еще не знает Тебя. Это люди, которые плачут внутри, смотря, насколько ненастоящего происходит, насколько искусственная церковь вокруг, Отец. Это люди, которые хотят реальности и которые не соглашаются жить в придуманном мирке и делать вид, что все хорошо. Выяви, Отец, проверь наши сердца, проверь наши тайные мотивы. Пусть ни один, Отец, ни один нечистый мотив не останется спрятанным. Пусть все будет выявлено. Проверь нас, Дух Святой. Мы хотим войти в совершенство Иисуса Христа, в зрелость Иисуса Христа. Время зрелости. Время зрелости. Время, когда проходят ожидания чего-то от кого-то. Время, когда ты принимаешь ответственность, ты принимаешь решение. И ты начинаешь нести его. О, Господь, спасибо. 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 Спасибо, любимый. Воздай ему славу, это время близко.